Интересно обсудить какие-то актуальные темы, если у кого-то есть какие-то духовные вопросы, сомнения или какие-то предложения более позитивные, чем сознание Кришны, можем это рассмотреть. Ну, вот. Опять же, если есть данные, то надо понять, в чем, чем. Однажды Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, который был величайшим проповедником, был во Вриндаване, и к нему приехал мужчина-индус из Дели. Ну и те, кто в Индии бывают и проповедуют в Индии, знают, что, собственно, у индусов, например, такая же проблема, как у русских. Мы типа православные, все знаем о православии. Когда начинаешь с ними говорить, никто ничего не знает. Вот. То есть, ну, поэтому у индусов у них есть свои индийские тараканы. Там они говорят, типа, мы хинду, хотя это арабское слово, так арабы назвали, ну, когда они завоевали Индию, не могли разобраться, кто там чем занимается, сказали, ну, хинду, типа, те, кто живут на левом берегу Синду. Ну, индусы гордо себя называют хинду, ну, вот, не понимая, что, в принципе, это было ругательное слово, ну, как бы, мусульманское, ну, вот. И у них все в голове перемешано. Здесь панчапасаки, те, кто поклоняется пяти божествам, там те, кто поклоняется Ганеше, есть имперсоналисты, кто поклоняется Шиве, Шакте, есть адвитисты, те, кто, так сказать, считают, что поклоняться нужно самому себе в образе абсолютной истины. Ну вот. И есть вайшнавы. Ну, есть вайшнавы разных тоже направлений. И для большинства людей это очень непонятная такая сборная солянка. Но тем не менее, такие великие святые, как Шрила Бхактивинода Тхакура, они очень легко классифицируют разные типы духовности с разных точек зрения. Когда люди возвышаются над чувствами, они понимают, что не все существует то, что можно потрогать, например. Можно потрогать мобильный телефон, потрогать телефонные волны нельзя. Тем не менее, мобильный телефон существует именно только по одной причине, что он понимает волны. И люди, которые понимают, что существует реальность выше мира чувств, они начинают сначала воспринимать все как имперсонально, как энергию. Поэтому появляется первая стадия духовного развития у человека – это шактизм. Вообще всего пять стадий. Когда он воспринимает мир как некую божественную энергию. Например, у китайцев это очень хорошо вызвано слово «дао». Это как «все в борьбе умрем за это», и «все в борьбе умрем за это». Если для китайцев говорить «все умрем в борьбе за дао». А что такое дао, никто не понимает. То ли это путь, то ли это энергия, то ли процесс. Ну, дао, собственно, оно есть. Ну, вот. Это как можно сказать, Москва это тоже Дао, когда ты никогда там не был. Когда ты приезжаешь, там три вокзала, там Кремль, там, ну все понятно. Вот. Чем дальше остров, тем больше он похож на такое туманное облако. Чем ближе остров, тем понятнее, что это земля разноуровневая, да, и что на нем есть обитатели. Шридхар Махарадж очень хорошо он сказал, что когда мы будем приближаться к божественному, сначала в океане как бы материализма, мы не увидим ничего. Но тем не менее, Колумб, когда он плыл очень долго и пытался найти землю, вот-вот уже на корабле назревал бунт, потому что запасы еды кончались, и все понимали, что уже с той водой и едой просто не вернуться. И вот-вот уже собирались как бы черную метку ему выдавать и как бы отправить его в прогулку по Рее. Это односторонняя прогулка, чисто пиратская такая технология. Ну вот, ты сам идешь с закрытыми глазами, не знаешь, когда ты станешь приманкой для рыб. Ну вот, как вдруг заговорщики, они увидели мошек. И они поняли, что где-то рядом должна быть земля. И бунт сорвался, и Колумб тоже был счастлив. Почему? Потому что мошки и птицы еще не являются непосредственным доказательством, да, какого-то объективного мира, что он существует. Но тем не менее, понятно, ага, раз есть мошки и птицы, значит, есть какой-то земля какая-то рядом, иначе куда бы, откуда бы эти мошки прилетели. И это удивительная вещь, потому что пока человек находится в рамках материализма, он признает только то, что он может увидеть, почувствовать, осознать, но тем не менее это глупо, потому что есть множество вещей, которые невозможно почувствовать, осознать, невозможно понять, что красивое – красивое, интересное – интересное, все зависит от уровня сознания. И вот поскольку природа человека – это осознавание, все-таки она духовна по своей, человек духовен по своей природе полностью, в силу того, как он начинает постепенно очищать свое сознание, в нем пробуждается разное мировосприятие. Вот. Так различные шактисты, они поклонялись различным энергиям, шакти, например, различные панчапасаки или сурья, поклонники в Индии поклонялись солнцу, сурья, знакомые все лица, я смотрю, такие ковбои зашли. Ну вот. Конечно. Но мы увидим, что, например, культ солнца существовал не только в Индии, он существовал также в Латинской Америке, славяне поклонялись Ериле. И мы увидим, что такая вера, она типичная. Дальше мы увидим, что помимо такой веры существует еще имперсональное представление о божественном. Это имперсональное представление о божественном, оно тоже достаточно типично распространено. Оно проявляется, например, у православных отцов, которые говорят о свете, о Божьей благодати. Оно проявляется у тех, кто практикует адвейта веданту. Да? Мы также увидим, что, например, буддийские воззрения существуют не только у буддистов. Ну, типа, нет ничего, ни сознания, ни ума, ничего не существует. Есть также грубые марксисты, ленинисты, атеисты, которые примерно думают так же, как буддисты. Вот. Отличаются только они костюмами от них, по сути дела. Ну, вот. В дзене и форма отвергаются также. Поэтому мы увидим, что существуют разные типы мировоззрения, и они все структурированы на самом деле. Поэтому трудно вообще придумать какую-либо новую религию. Даже если какой-то человек что-то так называемое придумывает, он просто какую-то новую там форму придумывает, там, какую-то новую, скажем так, догму. Но на самом деле сценарий один и тот же. Поэтому как религии, которые существуют как форма заблуждения традиционная, как и новые формы заблуждения нетрадиционные, но мы не можем сказать, что они абсолютные формы заблуждения. Мы можем сказать, человек по своему образу должен во что-то верить. И в силу своего развития он, ну, там, например, там, в такой национальности вот так это делают, а в другой национальности вот так. Здесь крестится тремя пальцами, а здесь крестится двумя пальцами. Потому что пророк, когда крестился двумя пальцами, ковырялся перед этим пальцем в носу и просто, ну, как бы, ну, так получилось. Но последователи, как бы, поняли, что он сделал какой-то очень важный магический жест и, собственно, стали креститься двумя пальцами. Вот. Хоть это и смешно, но, принимая различные формы, окраски, различные духовные верования, даже материалистические традиции в разные времена и народов, все равно были примерно одинаковыми. И все равно возникал вопрос о том, что существует некая трансцендентная духовная составляющая, которая всегда находится внутри любой конфессии. И существует внешняя, так называемая, составляющая, которая больше связана с внешними проявлениями. Форма одежды, или там «я православный, потому что я русский», или там «я родился в Арабских Эмиратах, и поэтому я мусульманин». Вот. И мы увидим, что большинство людей находится на поверхностном духовном представлении. И в любой каждой традиции, в любой каждой культуре лишь только единицы проникают в суть процесса поклонения, в суть процесса, осознают как бы духовные принципы. Причем эти люди делятся тоже на разные категории. Например, одни люди очень сильно привязаны к следованиям различным священным писаниям и исполнением различных долгов и обетов. Тогда как другие, они больше привязаны, например, не к самим обетам, там, традициям, а больше к смыслу, например, да, как Шрила Шридхар Махарадж, наш духовный учитель, и Шрила Говинда Махарадж, они знали все традиции, церемонии, ритуалы, но гораздо меньше внимания уделяли им, чем, скажем, там, те же другие вайшнавы там, с братских миссий. Но зато они больше как бы рассматривали внутренние принципы смысла и так далее. И вот среди всех различных форм верования и мировоззрения мы все равно придем к пониманию единого Бога. Такое понимание отчасти есть и в Коране, и в христианстве. Но когда мы придем к пониманию единого Бога, чем отличается понимание единого Бога от вайшнавизма? Тем, что в вайшнавизме Бог всегда остается единым, но при этом он принимает множество различных форм. Кто-то может сказать, как это привести в гармонию? Мы можем сказать очень просто. Во-первых, у каждого из нас есть множество различных костюмов и обликов. Да, мы, например, можем прийти в храм в облике там, нашего скейтбордного, в облике скейтбордиста, в шлеме, там, на коньках приехать. И кто-то скажет, ой, я не узнал, это, оказывается, мой начальник с работы, а он еще и на скейтборде катается, да? Или, там, или он с мотоциклом может прийти. Или он приходит в строгом каком-то галстуке. Иногда люди видят меня, я очень редко одеваю костюм и галстук, люди видят меня, да нифига себе, он еще и так. Ну вот, ну, к примеру, да. Поэтому есть привычные облики, стандартизованные облики, а есть облики различные, различные аватары, какие, например, как там Вамана, там карлик, Господь как карлик приходит, да, там, у него еще и третья нога появляется откуда-то там. Три шага он делает, там, типа, знаете, как это, в кунг-фу, ты стоишь одной ногой, второй ногой ты прижал вот так вот за горло противника, ну вот, И он такой, ну что ты мне сделаешь? А вдруг у тебя появилась третья нога, и ты так ударил его, да? И третья нога исчезла. Вот. Вот то, что я тебе сделаю. И такие бывают чудеса. Ну, вот. Была бы, как говорится, нужна третья нога, она появится. Потому что в мире сознания все гармонично, все приходит в гармонию. Но тем не менее, очень важно понять, что вайшнавский монотеизм называется полноразвитый теизм. Что такое полноразвитый теизм? В целом, человек, который находится на более-менее продвинутом духовном уровне, у него нет проблем, например, с различными верованиями и религиями. Он, в принципе, понимает, что все они в какой-то степени, как говорит Гита, Кришна в Бхагавадгите, все люди в какой-то степени поклоняются истине, поклоняются ему. Кто-то таким языком, кто-то таким методом. Поэтому у человека с развитым духовным мировоззрением, у него нет проблем. Он не считает, что там проблемы с религиями. Он считает, что проблемы не с религиями, а с сектантством. Часто мы приводим примеры, как, например, футбол. Но вы знаете, что после некоторых футбольных матчей там фанатики избивают, кого-то даже убивают, другие там зарабатывают на футболе деньги, там продают какие-то аксессуары. Третьи там собираются футбольные банды, как в Англии, они готовы убить там фанаты Ливерпуля убили фанаты такого-то клуба. Но тем не менее все прекрасно понимают, что это пост, процесс футбола. Футбол – это спорт. Поэтому также религия, она не связана там с религиозными фанатиками, с религиозными войнами, с религиозным бизнесом. Это постпроцесс. Это когда человек приходит и начинает злоупотреблять, ну, скажем так, да, тем или иным феноменом, в особенности религии. Поэтому Оскар Уайлд, он сказал очень хорошую вещь. Art for the sake of art. Искусство для искусства. Поэтому можно сказать, духовность, она только ради духовности должна быть. Если духовность ради там, зарабатывания средств или доминирования над этим миром или приобретения там, власти над людьми, тогда это называется сектантство. Вот. Поэтому сектантство – это не значит, что там, человек не православный, поэтому он сектант. Это очень сектантское мировоззрение на самом деле. Мы знаем, что сектант – это человек, который, по сути дела, он извращает предназначение какого-то предмета. Ну, например, ложкой можно есть, но ложкой можно выкалывать глаза, или ложкой можно там кого-то там пугать в тюрьме. Ну, у меня ложка в руках. Ну, вот. Поэтому мы понимаем, что проблема не в ложке, там, не ложки надо запрещать, а менять мировоззрение человека, менять его сознание. И вот мы с вами живем в удивительное время, когда сейчас, благодаря как бы тому, что мир многополярный, да, люди, они склонны по-разному воспринимать, да, здесь есть там древние славяне, которые поклоняются Перуну, там, они чувствуют родные корни, там, им нужно рожать детей, там, настоящих, там, мечи ковать.
Да, сисюгюры,
там. Есть мусульмане, которые, может быть, и не понимают Коран, но понимают, что праздник Курбан-Байрам – это большое, так сказать, такое религиозное действие, на него нужно там где-то там зарезать барана, потому что это традиция. Да. Есть там какие-то православные отцы, которые занимаются какими-то своими процессами духовными. Но тем не менее есть вайшнавизм, нити-дхарма или джайва-дхарма, он существует всегда и будет существовать. Но задается вопрос, в целом вайшнавизм – это общепринятая точка зрения? Мы можем сказать нет, потому что подлинное духовное восприятие ни в одной духовной конфессии не было общепринятое, как ни странно. Мы увидим, что во всех духовных конфессиях были глобальные конфликты между просветленными и администраторами. Ну, иногда это было в большей степени, иногда это было в меньшей степени. Но мы видим, что всегда, даже в самой внутри духовности, существует конфликт между истиной, между сутью, между формой. И это удивительная вещь, но возникает вопрос, может ли когда-то произойти так, что суть, она обретет победу над формой? Ну, например, может ли произойти когда-то такое, что суть, она, ну, скажем так, она, ну, вот, станет доминирующей? Мы можем сказать, что такое возможно, но такое возможно лишь временно. Как правило, принцип этого мира состоит в четырех процессах – рождение, поддержание, увядание и смерть. И бывает так иногда, что в тот или иной процесс рассвета цивилизации или жизни что-то позитивное захватывает весь мир. Такое бывает. И это может захватить на какие-то там сотни, даже тысячи лет. Но потом, как правило, мы видим, что все равно, когда любая идея, любая идеология становится доступной, она становится открытой, ну, как, например, коммунизм, он же начался не как там жестокий террористический строй. Коммунизм начался как, в общем, такая достаточно светлая идея, когда Ленин приехал в Швейцарию, он был поражен, там были какие-то такие там хиппи, ну, знаете, там европейцы, которые говорили о Гегеле, Шопенгауэре. Ну вот, как можно сравнить там их, например, с пулеметчицей Анкой, которые там, там раз там выкосили, постреляли там, или там у коммунистов была какая идея, там сын вешал отца, там Павлик Морозов сдал папу, например, да, понятно, геноцид, как это так, вроде бы одни хотят добра, другие хотят добра, и вдруг гражданская война началась, да, там, я люблю Родину, я тоже люблю Родину, гражданская война, люди убивали друг друга, потому что Родину любят. Я понимаю, там, за девушку убивать друг друга можно еще как-то, хотя тоже нет смысла никакого. Могли бы хотя бы разделить ее там по четверге, пятнице, договориться. Но Родину-то, как говорится, места всем хватает. Но, тем не менее, люди готовы убивать друг друга. Почему такое происходит? Почему происходит такой процесс, когда люди, вместо того, чтобы искать истину, они ищут недостатки? С одной стороны, можно сказать так, что поиск недостатков в чем-то необходим для нас. Мы должны вычислить достоинства и недостатки. Ну, например, там автомобиль, если мы хотим его купить, или там ботинок. Но это же вовсе не значит, что мы должны убить сапожника из другой фирмы, которая производит, скажем так, менее качественные ботинки. Да? Поэтому оказывается, что основная проблема даже не в религии, а в нас самих. Понимаете, да, основная проблема в нас с вами. Мы пребываем в невежестве. Мы регулярно злоупотребляем духовностью. Мы чаще ставим свои частные интересы, чем интересы божественные, духовные. И это неизбежный процесс материального мира. И я вот, ну, понимаю, да, что это так же процесс внутри меня. Я думаю, где же начался процесс моей личной деградации? Я все время, ну, как бы понимаю, что ты как бы деградируешь и прогрессируешь в какой-то степени. Но я думаю, где вот, до какой степени я сейчас деградировал? Ну вот. И кто-то может сказать, а вы что, вы деградированный? Я хочу сказать, да, конечно. Но я могу привести оправдание. Однажды одного журналиста, который приехал в Америку, ну, сейчас модно не любить Америку, ну вот, ему сказали, ну вот что вы сюда приехали? Он сказал, я знаю, что у вас тоже есть деградация, что у вас тоже есть взятничество, что у вас тоже есть воровство. И один сенатор ему сказал, да, это прекрасно, да, да, у нас есть. Он сказал, ну понимаете, когда, давайте сравним это с бифидобактериями или там вирусами. Каждый человек инфицирован вирусом. Вы знаете об этом, а в каждом человеке есть вирус. Просто вопрос, сколько в нем процентов? Когда человек коррумпирован и деградирован на 20%, на 10%, это плохо, но с этим еще можно жить. Но когда вирусы захватили полностью сознание человека, когда он полностью болен, вот тогда он смертельно болен. Поэтому, конечно, в идеале, чтобы все были 100% здоровые, но тем не менее Бхагавад-гита говорит, что мир устроен так, что не существует идеально здорового человека. Ну, любой человек, который будет в той или иной степени соприкасаться с этим миром, он в той или иной степени каким-то образом будет либо сам коррумпирован, ну, либо молчать, что тоже, собственно, часть коррупции. Когда Гуру Махараджа спросили, почему вы один, он говорит, потому что я как бы молчу. Если бы я выступал против коррупции в духовности, я бы вообще неизвестно где был. Но, по крайней мере, я для себя понял так. Есть вот этот вот, ну, мир, который называется каша мала, там, да, есть духовный процесс, который тоже не самый, ну, с точки зрения мира, чистый, потому что, ну как, вожделение, зависть, гнев, оно везде существует. Оно существует в религии, ну, даже, может быть, в более ужасной степени, чем в футболе. Религиозные войны, там, фанатики и так далее. Но Гуру Махарадж сказал, но я стараюсь в этом себя не задействовать, и поэтому я один. Он был достаточно бескомпромиссной личностью. Но у Шрилы Прабхупады была другая идея. Он подумал, я должен исполнить наставление своего учителя, и я понимаю прекрасно, что любой процесс, он проходит разные стадии формирования. Ну, потому что человек, например, который строит храм, или который человек уже приходит в этот храм, это разные люди. Для человека, который строит храм, это может его жизнь. Для человека, который пришел туда через 100 лет, это тоже его жизнь, но это уже несколько другое. Он даже может быть более глубоко духовно продвинутый, например, да? Ну, помните, как были первые коммунисты, которые Байкал-Амурскую магистраль строили, а были уже люди, которые, ну, как обыватели, пришли, стали по ней ездить. Разные состояния сознания могут быть. Тем не менее, важно не то, что мы с вами находимся в несовершенном положении, или важно не то, что мы с вами, например, до какой-то степени не обладаем полной верой или пониманием сознания Кришны. Это не так важно. Среди нас нет ни одного совершенного человека. Важен это вектор направления нашего сознания. И вектор направления нашего сознания – это наши идеалы. К чему мы стремимся? Во что мы верим? Не стоит вопрос, что вы достигли сегодня. Может быть, можем сказать, а что вы достигнете через 1000 лет или там, через 10 миллионов лет. Но стоит вопрос, это частоты вектора нашей веры. Это до какой степени мы пытаемся быть искренне, до какой степени мы в меньшей степени коррумпируем себя, да, потому что чистка рядов, она была всегда везде, у Сталина, у Ленина, у католиков. Помните, были инквизиторы, которые вот там, кстати, Авадут Махарадж инквизитор, там с Рамраем сидят, совершают там, типа, ну что, кого будем жечь? Там, ну давайте сожгем расу. Ну давайте. Там, а почему ты хочешь ее жечь? Ну, что-то она плохо приготовила мне, там, чай вчера, плюнула мне в чай, я понял. Ну, хорошо, давайте ее сожгем. Раз, сожгли. Вот. Ну, наши еды стали еще чище, еще лучше, да? Это шутки, но, по сути дела, когда речь шла об инквизиции, был какой-то момент, вы сейчас смеетесь, но это очень серьезная вещь, когда, в принципе, была идея такова, что мы делаем и убиваем всех этих людей ради того, чтобы сохранить чистоту наших помыслов. Ну, Шридхар Махарадж сказал, ребят, единственное, кого мы можем изменить, это только себя. Только человек может сохранить себе чистоту помыслов от того, что он занят внутренним анализом самоосознания и знает свои несовершенства и стремится от них избавиться. И, может быть, даже сегодня он не может от них избавиться. Шридхар Махарадж сказал очень глубокую вещь. Он сказал, когда человек идет по болоту, представляешь, когда ты идешь, ты думаешь, я иду в такую прекрасную, светлую страну, так раз, ты идешь по болоту, и ты что-то все глубже, раз, ты уже так идешь по болоту, и смотришь, это, ну, по нижней губе уже болото, ты говоришь, так я же зашел в такие дебри, что я сейчас и утону. Ну, так бывает у человека в жизни, ему нужно обязательно зайти вот так вот. Вот так это еще не болото, там красивые бабочки, там, цели. Надо зайти вот так, там еще пару раз там отхлебнуть, потом еще, не, сейчас я утону. Ну и он думает, представляешь, ты уже зашел в болото, а куда идти? Там чуть-чуть уже, уже надо плыть где-то. А куда плыть? Ты уже не знаешь, откуда ты пришел, куда. Поэтому большинство людей, они в принципе в таком состоянии находятся. У них вообще нет никаких векторов, ориентиры потеряны. В этом мире у людей полностью потеряны ориентиры. Они не понимают, кто они, зачем они живут, что вечное, что временное. Когда ты вот так стоишь в дерьме, очень трудно разобраться. Но это первый индикатор, когда человек понимает, что со мной что-то не так. Что-то такое, что-то невкусно. Что-то там, бабочка где-то сверху недостижимая. А здесь что-то такое, как бы все такое вот. Ну вот. И вдруг какой-то голос с неба там, типа, здесь нет рыбы. Ты, что? Неужели? Здесь нет рыбы. Ты, неужели Творец со мной разговаривает? А это какой-то там дед Мазай, который сидит там, типа, вы не туда зашли, это твоя собственная бабушка там уже говорит тебе, там, или еще кто-то. О, я же никогда этого не слышал. То есть такое, это какое глубокое философское изречение. Ну вот. Почему? Потому что человек зашел до такой степени, уже Господь его изнутри, как бы, бам! Ну вот. И он начинает смотреть, и вдруг он встречает кого-то, может быть, даже не учителя, а того, кто приведет его к учителю. Ну, свапрадаршика, гуру, так веды устраивают так, что ты не сразу же ты там встречаешь кого-то, да, ну, ты встречаешь кого-то, кто тебе помогает, начинает говорить, там, причем этот персонаж может быть как в компьютерной игре, там, какой-то Винни-Пух, появившийся в воздухе, там, или, ну, кто-то из близких, из родственников, или там тебе книжку дают, ну, каким-то образом это происходит. И ты начинаешь двигаться обратно, но, тем не менее, чем больше ты двигаешься, тем, как бы, вода спадает. Но тем не менее, чтобы выйти из болота, надо еще какое-то время продолжать идти по болоту. Это не так, что ты вот так вот, и сразу же там ты оба, и ты где-то там на Галоке Вриндавана очутился, да, то есть такого не бывает. Хотелось бы, конечно, но принцип происходит так. Человек идет по очень пересеченному грунту, поэтому иногда он опять падает, но тем не менее, важно, что он движется в правильном направлении. Важно, что у него есть гуру, саду, шастры. Одно без другого не работает. Нельзя читать книжки только. Это будет только теория. Нужны преданные, с которыми ты общаешься и служишь. И опять же, нужен гуру, учитель, да? И это не какой-то номинальный там, либо дедушка с бородой, либо там кто-то из Индии. Это некая живая сущность, живая субстанция. И вот поэтому человек, он должен попасть в среду. Это очень важный момент, почему мы пытаемся вот с вами общаться, практиковать постоянно, потому что нам нужна среда. Да, как, ну, вот человек, например, болеет, ему говорят, нужна отдельная койка, отдельное пространство, да, то есть ему нужно общение там, может быть, не со здоровыми, но с выздоравливающими. И время от времени, может, не так часто, но его должен видеть доктор. И доктор будет говорить, на что жалуетесь? А он скажет, на все. Ну вот. Тогда доктор скажет, хорошо, я зайду завтра. Потому что жаловаться можно только на себя, по сути дела, да, то есть. И вот, когда человек уже, он выйдет из категории того, что я жалуюсь на все, он скажет, я чувствую, что что-то не так, что что-то я не могу до конца понять. Он будет еще больше искать это в преданных, и он начнет осознавать, что менять можно только самого себя. Это очень сложный процесс, это очень сложный процесс, но это возможно. Ну, и для этого есть технология. Да, сознание Кришны – это полная технология трансформации. То есть это не только, Хари Кришна, это не только какая-то очень высокая духовная идея, без которой мы не можем жить, потому что это наш идеал, а это ежедневный процесс, ежедневный выбор между эгоизмом и духовностью, между пойти туда или пойти сюда, встать пораньше, чтобы молиться, или встать попозже, чтобы насладиться там, тем или иным. Поэтому мы всегда будем находиться, ну, у нас есть какие-то жизненные камни, мы не можем там выбросить детей там, на помойку, там, всем сказать на работе, что пошли все нафиг, я уже стал трансцендентным, ну, к примеру, да, там, не можем выйти из социума, вот, даже не можем, как Жерар Депардье, отдать французский паспорт, потому что нам не предложат казахское гражданство, ну, к примеру, да, то есть мы в обстоятельствах. Поэтому единственное, что мы можем делать, это шаг за шагом менять себя. Менять себя очень трудно, но это процесс. Это процесс, когда мы должны начать свои приоритеты расставить, мы должны положить там вот как камни в воде наша жизнь, да, вот. Вот у меня есть работа, но потом думаешь, ну я же еду на работу, что я делаю? Раз смотришь в Москву, в метро, в Москве, все едут на работу. Все что-то слушают, кто-то там цик-цик-цик, музыку, тыц-тыц, там, кто-то Даша Донцова, там, а, детектив. Я смотрю, часто люди едут на работу, я сам помню, сидит человек в метро, мантру повторяет. И ты так думаешь, ага, я езжу на работу каждый день, например, там, 5 остановок, или я езжу на машине, там, пимел, поставил там лекцию, да, и что происходит с человеком? Человек трансформируется, когда он входит в что такое садхана. Садхана – это система. Любое лечение, любая практика, неважно, там, что вы на коньках будете кататься, там, английский язык учить, ничего не получится отрывочно. все работает системно. Медицина, лекарства работают системно, физкультура работает системно, йога работает системно, садхана работает системно. Принцип садхана – это наполнить сознание. Ман, мана, бхавамат, бхакто. Постоянно памятовать о Господе. Да? И не всегда человек не может, например, простой человек не может повторять 24 часа маха-мантра. Ну, опыт говорит, что простой человек может какой-то, как будучи аутистом, занятым, зацикленным в себе, он может лишь какое-то время удерживать свое сознание на определенных трансцендентных вещах. Но при этом человек каждый день что-то читает, он каждый день что-то ест, он каждый день о чем-то думает. И поэтому, например, если Шрила Прабхупада, Шрила Сарасвати Такур, они как бы были по принципу такого, что мы можем посадить человека в духовный инкубатор и вырастить из него бройлерного садху. Дурацкий человек, оп, там посадил в храм. Он действительно как бройлерный садху. То есть растет, как на дрожжах, сам по себе понимаю, что процесс возможен. Не только вширь, но и в глубину. Но проблема с ростом бройлерных садху состоит в том, что пока садху находится под влиянием своего ментального мира, во что он поверил, ну, крутой у вас телефон, конечно, вот, он еще, I will call you back, он еще как бы, ну так, более-менее ничего. Но стоит только этого человека поместить, например, в дурную компанию, он как бы, ну так, не курит, а раньше курил, стоит поместить его в дурную компанию, он тут же моментально... То есть, понимаете, да, почему? Он еще сознанием не укрепился. Это как вот в армии, морпех. Он поверил, что он великий солдат, но он еще не стал солдатом. Так же мы в духовной жизни. Мы поверили в том, что мы преданные, там, что у нас есть индийское имя, что у нас есть там гуру, учитель, но мы еще от этого духовными людьми не стали. Это только как бы некое такое вхождение, это некая такая временная прошивка. А настоящая духовность, она происходит, очень многие люди думают, говорят, о, я уже прошел духовность, я там 5 лет жил в храме, там или там я 10 лет книжки распространял, да все это фигня, это временная прошивка. Настоящая духовность – это процесс такой многих жизней, на самом деле, даже этой жизни. Понятно, да? То есть, поэтому любой человек может играть роль там саньяси, проповедника, даже гуру, а завтра может где-то там забухать и вообще ничего не помнить. Смеетесь? Это опасная вещь. А к Шридхару Махараджу пришел один.
А почему?
Я рассказываю все, слушайте внимательно. Я же на все твои вопросы отвечаю. К Шридхару Махараджу пришел один человек и рассказал историю. Он был бабаджи и 25 лет воспевал по 300 тысяч святых имен ежедневно в Индии, во Вриндаване. Он жил в садху, он жил в Вриндаване, и он воспевал 300 тысяч святых имен каждый день. На протяжении 25 лет. И последние лет 10 он не спал. Индусы удивительные люди, у них потрясающее терпение. Кстати, да, он не спал, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Вот он пришел к садху, на Радха-кунд куда-то, ну вот, ну как бы в самую такую глубокую штуку, и он, потом он в какой-то момент встал и пошел женился. Вообще все забыл. И жена ему, конечно, сказала, там, Вася, ты что-то совсем заматерил. Там что-то поехали там, туда, в святые места. И он встретился с Шридхаром Махараджем, он был поражен. И он рассказал ему историю своей жизни. Он сказал, на самом деле, с вами же я с 20 лет, там, с 25 лет практиковал до 50, или даже сколько, садхану. Я был учеником такого-то там гуру, бабаджи, я жил в садху, я 24 часа воспевал мантры, я там последние 10 лет не спал даже, может там час-два в день, представляете, такой уровень. И в какой-то момент бабам, все там. Ну, Бхактивинода Такур многие объясняют вещи, это могут быть либо оскорбления какие-то, либо какие-то моменты, но мы просто знаем еще такой момент, что человек это... Во-первых, загадка, во-вторых, нужно понять, что человек – это очень сложное существо. У него есть карма, судьба. Бхактивинода Такур говорит, иногда есть весла, иногда есть течение. Вот иногда какой-то человек, он гребет на веслах, так бывает у преданных такая ситуация. Он гребет, он старается, но течение его сносит. А иногда наоборот, он весла опустил, а течение его несет в духовности. Почему? Потому что в результате прошлых жизней, его подвига, его духовной практики, он, может быть, внешне не проявляет каких-то действий, а он уже такая достаточно как в процессе духовной жизни осознанная личность. И он как бы идет по течению, в потоке. Поэтому многие даже садху в Индии, они не так там. Ну, некоторые садху просто вот он выходит из пещеры, смотрит каждый день на мир. Не все садху заняты какой-то внешней практикой садханы. Некоторые садху просто вот такие личности. Или даже не обязательно садху какие-то. Есть люди, которые в миру живут, они очень реализованные. И они, например, они внешние какие-то действия не совершают, потому что они обладают какими-то внутренним сокровищем. Ну, из прошлых жизней, там, из этой жизни, благодаря каким-то вещам. Поэтому нельзя рассматривать всех, ну, однотипно, стандартизованно. И мы не знаем истории, там, какие люди здесь, каким они рождались, что там у них было, какие грехи они совершили. Да, кто-то, как говорится, в рай готов, но грехи не пускает. А кто-то наоборот, он в силу каких-то обстоятельств, как Махараджа Джадбарата, помните, да, он даже родился оленем. У него была такая оленья жизнь, одна из жизней была оленем. Ну, он просто оленем там тусовался. Все, потом там стал юродивым. Вот. Поэтому Бхагаватам такие вещи тоже рассказывает. Вот. Вектор нашей направленности духовной, это очень важный процесс. Куда направлен вектор нашей духовной направленности? Потому что вектор это как кайт, как парус. Если наш парус находится высоко, там выше ветер, он нас будет тащить. Если наш вектор нашей жизни духовной очень низко направлен, если сами мы по себе такие люди низменные, корыстные, ограниченные, ну, опять же, в силу нашей природы, тогда нам будет тяжелее. Если мы люди жертвенные, более высокого уровня, более такого вот, то нормально будет. Причем те, кто мы сейчас, и те, кем мы будем завтра, вообще неизвестно. Я знал людей, которые без одежды бегали. Стали нормальными преданными. А знал людей, которые нормальные преданные, а бегают без одежды. Понятно, да? Что? Я не знаю, я просто так говорю, что да, то есть разные есть. То есть есть те, кто совсем не подавали признаков бхакти и стали бхактами, а есть наоборот те, кто как бы позиционировали себя как бхакти, а, так сказать. Удивительные вещи, которые мы откроем сами в себе. Но наши учителя всегда говорили о векторе нашей духовной направленности, о тех духовных идеалах, которые мы обладаем. И это очень важно, поэтому саду, гуру, шастры постепенно дадут нам уверенность в том, что мы находимся на правильном пути. Это будет постепенно, но это будет настолько... Наше сознание будет утверждаться в духовной практике, поэтому нам очень важно это общение. Иначе ну, не было необходимости тогда открывать этот центр. Можно было просто книжки распространять и все. Там есть такое движение Анастасия, там, они там верят там, в чистое зачатие, экологически чистое. Там, в экологически чистые огороды, ну такое, все экологически чистое должно быть, от зачатия до огорода, ну вот. И, ну, написал эту книжку, и удивительная вещь, эту книжку читаю там в Америке, в Калифорнии, даже в Китае. Я приехал, когда одна китаянка мне говорит, типа, ты из Раши? Я такой говорю, да. Она говорит, это правда, что у вас такая женщина живет в лесу? Я говорю, это правда, но не про женщину и не про лес. Она говорит, как это? Ну, потому что в любом смысле человека цепляет правда, понимаете, да? То есть кроме правды ничем человека зацепить невозможно. Но именно, что вот женщина, я говорю, ты когда-нибудь вообще в Сибири была? Хотя в Сибири живут староверы, там такие люди, там улей, пасеки, охотники, пушнина. Ну вот, но они не обнимают деревья, с ними не разговаривают. Там есть был Дырсул Зала, там, да, то есть, ну, вообще там удивительные люди. Там, например, Дырсул Зала, он спал на улице в тайге. зимой. Типа, а вот Махарадж приехал из сибирского пропаганческого тура, говорит, что ты, как ты привык там, пойду посплю он там вот в сугробе. Вы смеетесь, а для него нормально было. Ну, я вот не могу понять, как это возможно, но если учесть, что, ну, как бы тысячелетиями наши предки или какие-то кочевники, то ко всему можно привыкнуть, не только там к комфорту. Можно привыкнуть и на улице спать. Просто, если ты привыкнешь спать на улице, как бомж нормальный, то тебе не нужна будет московская квартира, которая стоит минимум полмиллиона долларов. Ты будешь свободен от этого. И когда я жил в Америке, ну, я дружил со многими людьми, поскольку я прошел уличную жизнь, street life, я прекрасно знал бомжей. Так вот я хочу вам сказать, мой опыт работы с бомжами, а с бомжами я очень много провел времени. Пожалуй, здесь, скорее всего, я лучше вас знаю бомжей всех. Я бы даже назвал себя бомжологом. Ну вот. Потому что когда ты живешь на улице, ты должен знать всех, кто живут на улице. Но когда ты работаешь на улице, живешь. И бомжи делятся на разные категории. Есть умные сумасшедшие, есть те, кто сошли с ума, есть те, кто осознанно отказались от... Не думайте, что все бомжи – это идиоты, алкоголики. Есть те, кто опустились, деградировали, а есть те, кто осознанно отказались от жизни. Такие сумасшедшие. Они могут даже... Я знал таких бомжей в Америке, которые были профессией, которые были профессорами. Они просто жили на улице. Я помню, из Лондона встречал человека. Вот он живет в Нью-Йорке, а что ему нормально? Он знает, где помыться. Бомжи вообще, вот, например, нормальный бомж, он вообще знает город как пять пальцев. Поэтому, если бы сделать туристический справочник, спросите бомжей, они вам все расскажут. Они знают, где еду дают, где моются, где можно переночевать, где какая церковь, как что, как работают социальные службы. Ну вот, я говорю, а ты что бомжом живешь? Он говорит, просто я живу, это мой образ жизни. Вот. Я говорю, а почему такой чистый, не такой вонючий, как Маша, например, негр? Он говорит, ну Маша алкоголик, наркоман, а я, ну вот, не бухаю вообще. Я вегетарианец. Серьезно, говорю? Он говорит, да, я вегетарианец. Я не ем мясо. А он говорит, поэтому мне очень тяжело ходить по этим церквям. Я ем только салаты. В Америке есть такие бомжи, там, типа, хочу есть, дай деньги. Дашь им кусок пиццы, скажешь, пошел нафиг. Я говорю, вас надо с русскими бомжами познакомиться, провести мастер-класс, как бы. Ну, хотя вот наша Раша, да, там тоже были два бомжа, сифон и этот самый, на Рублевке. И борода. То есть они тоже нормально жили. Ну вот, просто они были такими зональными бомжами. Ну вот. Дело не в этом. Наша лекция сегодняшняя не про бомжей. Но суть состоит в том, что многие люди в этом мире сумасшедшие, которые выглядят как нормальные. И многие, которые реальные сумасшедшие, у них есть очень рациональные идеи. Поэтому в Индии таких людей называют садху, их не трогают. Они знают, что это люди садху. Они находятся в своем эгрегоре. И в Индии им оказывают почтение, потому что они понимают, кто нормальный, кто сумасшедший, кто накурился, а кто нет, это еще вопрос. Но в нашем мире, в мире очень примитивном, мы на самом деле с вами живем в крайне примитивном мире. Я бы сказал, дебилистическом. Почему дебилистическом? Потому что столь все перевернуто, очевидно, с ног на голову, и люди это принимают. Да, они принимают, там, начиная от того, кто ими управляет, заканчивая того, как нужно здесь действовать. Но Шридхар Махарадж сказал очень глубокую вещь, он сказал, окружающий твой друг, окружающий твой друг, не старайся изменить мир, постарайся изменить себя. Постарайся полностью трансформировать свое отношение к людям, к окружающему миру. И ты увидишь, что на самом деле, как бы тяжело ни было, все помогают тебе в твоей духовной жизни. Все помогает тебе в твоей духовной жизни. И, Харе Кришна, трудно сказать, а как сказать, как, Харе Кришна, о, Пандиджи, садитесь, пригласите.
Подвиньтесь вперед чуть-чуть, а? Потому что здесь много места, а там люди приходят, стоят.
We are blessed by visiting of great teacher Hare Krishna of music. Yes. Присаживайтесь. Вот поэтому в традиционном ведическом обществе, в традиционном ведическом обществе было большое количество людей, которые были похожи там на академика Перельмана. Помните, да, академику Перельману привезли $1 миллион премию, он не принял его. Тогда журналисты, они решили проверить, почему же такой академик Перельман, почему же он премию не принял, $1 миллион, может, у него много таких миллионов лежит, там где-то на кухне. И они спросили у соседки, типа, можете рассказать про него? Он нас домой к себе не пускает. И соседка сказала, что, да, конечно, я его с детства знаю, мы еще это уши драла. Типа, а как он живет? Она говорит, да как живет, как живет? У него в квартире старые родители, ничего нет, только кровать стоит, он на ней сидит и качается. Ну, он такой лохматый, там, волосатый. Я сказала, они сказали, и что, этот великий математик, он, у него что? Она говорит, да не, у него там обои ободранные, там, и вещи какие-то валяются, он, ну, как вот бомж. Живет в своей квартире в ободранной. Вот. Единственное, что он просто заперся от всех. Они говорят, ну ладно, в общем, нам не удалось домой к нему попасть, журналисты. Они думают, ну мы тогда должны понять, как, ну где-то там прийти к нему на кафедру. И вот они пришли на кафедру к нему. А для нормального академика, типа Перельмана, же очень трудно одеться в костюм, там, рубашку, галстук одеть, вы понимаете, там, ширинку застегнуть. Ну, скорее всего, там, все, там, рубашка вот так вот, там, ширинка расстегнута, галстук вот так вот завязан, там, костюм, ну, как вонючий полос, борода, ну, как, так, ну, как все нормальные русские ученые, вонючий такой полос, вот, не очень умные. И они приходят к нему и говорят, там, типа, ну, вот мы слышали, что вы, там, доказали теорию, над которой там бились столько много великих умов, и вас наградили там премией институт, ну типа институт дураков, у которых есть деньги, решил дать вам премию. Академик Перельман сказал, он сказал, в первую очередь, эту теорему доказал не я, а другой чувак, но я ее еще раз доказал. Это первое. А потом он сказал, от кого я должен принимать деньги, от института дураков? Которые ничего не понимают в математике. И он сказал третью причину, почему он не взял деньги. Он сказал, если ты до какой-то степени понял, как работает Вселенная, зачем тебе деньги? Понимаете, да? То есть нам кажется, что там все очень важное, деньги очень важны, это очень важно. То есть, ну, как бы, ну, нам это кажется. Но не для академика, то есть не для того, кто достиг какого-то вообще понимания смысла жизни. Для него это не является столь важным. Хотя наш гуру, да, всегда говорил гуру Махараджа, типа, давайте будем принимать белых людей в Шичтане Сарасватмат. И гуру Махарадж сказал, ну без разницы, белые, синие, зеленые, если они искренние, тогда мы их будем принимать. Но для Гурудева было важно, он сказал, белые люди, они еще пришли с деньгами, они еще что-то могут сделать. И Гуру Махарадж сказал, окей, окей. Но для Гуру Махараджа не было столь важно, там, кто ты, откуда ты, там, ты из Индии, ты из России. Для него было важно, до какой степени ты стремишься к истине. И у Гуру Махараджа был один очень важный принцип. Он никогда не изменял своим принципам. Его вектор был очень высоко. Он никогда не опускался там до уровня. Хотя он был астрологом, он знал аюрведу, он никогда об этом не говорил людям. Гуру Махарадж, так же, Сарасвати Такур, Бхактисиддханта Сарасвати Такур в 16 лет защитил титул и получил титул Сурья Сиддханта, Сиддханта Сарасвати. Он написал диссертацию по Сурья Сиддханте. В Бенарасе в 16 лет на собрании астрологов он получил этот титул. Бхактисиддханта Сарасвати, Сиддханта Сарасвати – это его титул астрологический. Но мы понимаем, что этот титул имеет очень глубокую идею, потому что Шрила Сиддхар Махарадж объяснил, как бы, Сарасвати – это река, которая берет свое начало в Гималаях, Бадрина Акашами, и дальше она попадает под землю, и она появляется только в одном месте, в Праяге. И когда мы были в этом году на Кумбамиле, в Праяге, мы жили там целый месяц, там есть такое место Тривени Сангам. Тривени – три реки. И главное божество Праяга – это Вену Мадава. Вени Мадав. Божество, перед которым еще Шри Чайтанья танцевал. Но в реальности только две реки можно увидеть. Очевидно, Гангу и Ямуну. Я спросил Амита, Амит приехал и сказал, а где Сарасвати? И там есть такое место, где сливается Сарасвати. Потому что Гангу можно увидеть, Ямуну тоже увидеть. И Амит сказал, Сарасвати, вот видишь эти белые пузырьки на воде? Вот это Сарасвати, так она представлена здесь. То есть физически можно увидеть только некое ее присутствие. Но в этом месте, где сливаются три реки, Ганга, Ямуна, Сарасвати, сказано, что в момент Махапралая оттуда выходят все воды, и оттуда затапливается весь мир. И там великие мудрецы, риши, сам Господь Брахма совершали жертвоприношения, там туда приходили все великие ученые, все великие мудрецы и так далее. И вот идея Сарасвати очень интересная. Это, с одной стороны, объективная река, которую можно увидеть своими глазами в Гималаях, а дальше эта река скрыта, она находится на субъективном уровне. Вот так же существует духовное знание. Оно с какой-то стороны открыто, но очень маленький кусочек в этом мире. Все остальное духовное знание, оно субъективное. Вот как, например, у нас есть наши миссии Госвами Махарадж. Мы часто говорим, Госвами Махарадж всегда говорит, ну, например, он пришел бы сейчас сюда и стал бы говорить там какие-то вещи Шримад Бхагаватам, а тут даже большинство людей, может, ну, даже не читали этой части. Но мы можем сказать им, зачем нам нужны такие люди, садху? Они говорят о том, о чем мы не понимаем. Любая школа науки, она построена по принципу такому. Есть теоретическая физика, есть высшая физика, а есть тот, кто делает физику там, в техническом заводе, шарики-подшипники. Человек, который изготавливает шарики-подшипники на физико-техническом заводе, он может сказать, что я самый главный, потому что я беру идеи и превращаю их в железо. И благодаря мне ходят паровозы. Но помните, да, всегда есть Фарадей, который придумал электричество, или Тесла, Рис Тефаль, который сделали чайники. Да? На самом деле, как бы, одни живут в мире идей, а другие пытаются этим идеям придумать разные тела, разные назначения, да, как это можно использовать там для быта, для жизни, улучшить жизнь человека. Но духовное знание, ведическое знание, оно называется «Амная прахататвам», «Амная», оно не сходит. И оно исходит, есть пять уровней сознания, парокша, апарокша, протягша. Когда мы говорим парокша, это то, что с нашими чувствами. Апарокша – это, например, Google – это апарокша. Все знание в Гугле находится. Мы приходим в аптеку, берем таблетку анальгина, а мы не знаем, из чего она состоит, но она лечит нам зуб, приступ, да, парокша, чувства. Мы хотим всегда чувства свои расширить, да, там, телескопы, микроскопы, там, особые наушники. Там. Даже мне очень понравилось, хотелось себе купить американские военные наушники. Знаете, что такое? Не слышали? Да, кстати, можно продавать в Исконе, все очень любят джапу читать, Харе Кришна, Харе Кришна, еще надо палец засовывать в ухо. А если взять американские тактические наушники, то ты будешь все слышать. А если будут выстрелы, то ты не будешь их слышать. Представляете, да? Тактические наушники – удивительная вещь. Ты можешь слышать все, что там шепчется, там, подслушивать, а такая ситхи. А если будет кто-то стрелять там из автомата, или ты будешь стрелять из автомата, эти звуки будут глушиться. Ну, такой девайс, да, с одной стороны, ты можешь, для музыканта, наверное, это очень полезно, да, ты настроился на определенные звуки и играешь, ты только слышишь там что-то, а другое ты не слышишь, ну вот. Это удивительная вещь, потому что ты, так устроен мир ведического сознания, да, тот, кто обладает духовным знанием, он воспринимает лишь только ту часть мира, поэтому их называют хамсами или парамахамсами. Парамахамса – самое высшее. Что такое парамахамса? Это лебедь. Он может выпить молоко из воды. Если вылить в воду молоко, то он может ее выпить. Потому что в этом мире он только процеживает, он фильтрует. Мы часто говорим по-русски «фильтруй базар», да? То есть у него фильтры стоят. Он может фильтровать. Он принимает только самое трансцендентное. И он фильтровывает этот мир. И вот о таких людях говорят на санскрите сумедаса, чамагатма сумедаса, да, будхи йогамам, дадами будхи йогамам, йенамаму паянтите. Кришна говорит в гите, я дам им будхи йогу. Они способны различать мир. И вот, чтобы закончить нашу сегодняшнюю лекцию, мы говорили, вектор сознания очень высокий должен быть, вектор идеалов, вектор веры. Парокша, апарокша, ахоксаджа, то, что за пределами чувств. И дальше апракрита и хокса это мир чувств. Недавно смотрел фильм такой про Моцарта. Смотрите, очень хороший фильм про Моцарта, называется «Амадеус». Смотрели, да? О том, как Сальери отравил Моцарта. Ну, очень такой потрясающий фильм. Там у Сальери был большой конфликт с Богом. Ну, потому что Бог дал возможность проявиться всем талантам через человека Моцарт, который был, ну, собственно, таким простачком. И Сальери его ненавидел всей жизнью, потому что Сальери забыли еще при жизни, а Моцарт, даже когда Сальери отравил, все равно его музыку все помнили. И он начинает с того, что говорит, а знаете такую мелодию? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Тот, ну, конечно, знаю. А ни одной мелодии Сальери перед этим, которую он говорил, не знал. И вот Сальери, он был поражен тем, что Моцарт писал безошибочные партитуры. Вообще нормальный как бы музыкант, он, ему не нужно играть, там, подбирать. Это низкого качества музыкант, ну, не такого. А высшего качества музыкант, он слышит все. И Моцарт, он сидел, все писал, он все слышал, всю музыку. Когда служанка украла его партитуру, там жена принесла, или жена его принесла его партитуру к Сальери. Сальери был придворным музыкантом. И он сказал, что это такое, покажите мне. Он стал смотреть его записи, он был поражен, что там нет ни одной ошибки. Этот человек не ошибается, он просто слышит мир, как он слышит музыку, да? И также в сознании Кришны, если ты обретешь духовное восприятие, духовное видение, ты будешь видеть мир в соответствии с, да, гуру, саду, шастры, ты будешь видеть мир, ты будешь понимать его, ты будешь воспринимать себя, и все это будет, да, как или тактические наушники, да, ты не будешь слышать шумы этого мира, да, вожделение, гнев, там, то, чем этот мир внешний, это такой нойз, паразитные шумы, ты будешь видеть только все трансцендентное, только все божественное. И вот на этой радостной ноте мы закончим с вами сегодняшнюю лекцию, потому что как это произойдет? Да? Харинам санкиртан. Харинам – это не звук. Поэтому Шрила Шридхара Махарадж и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, они не любили, когда воспевание харинама путают с музыкой. Сарасвати Такур он ставил во главу хора самого человека с самым плохим слухом. Почему? Потому что красиво все могут петь. Но Шридхара Махараджу не нужно было красивое пение. Он ставил с такого... Поэтому, если услышать вайшнавские киртаны, они некрасивые. Вот, они не музыкальны. Хотя мы хотим... Ну, для людей внешне мы хотим, чтобы это выглядело красиво. Но садху, святые, они говорили, мне не это нужно. Мне нужно от вас, чтобы вы обрели дух киртаны. Понимаете, да? Потому что очень много там разных музыкальных школ, которые... выучили внешнюю технику, но харинам это молитва, да? Что важнее в молитве, красивые слова или дух молитвы, дух молитвы. Я сказал, вот когда вы поймете, что трансцендентный звук, он являет себя через сознание, через умонастроение. Но кто-то может сказать, ну а как же эти красивые индийские все мелодии? И мы можем ответить так, они на самом деле были созданы теми, кто обладал и формой, и сутью. многие великие святые, они обладали и формой, и сутью. Но Шридхар Махарадж говорит, ну для вас гораздо важнее суть. Будет суть, форма не столь важна. И поэтому он всегда говорил, святое имя не сходит. Если ты будешь искренне молиться, то Господь не зайдет. И святое имя обет вам намина. Это сам Господь. Ты не можешь там его красиво пропеть. Вот когда он прикоснется к твоему сердцу, к твоему языку, вот тогда он не зайдет. И поэтому, когда Шри Чайтанья Махапрабху в этом мире был, он пел Харе Кришна Махамантру, и танцевали тигры со слонами. Деревья дрожали в экстазе. Представляете, деревья, почему? Потому что атма, души, даже животные, они забывали о том, кто они такие, там, олени с тиграми, там, а, Харибол, там, да, кто это? На следующий день уже все по-другому, но в этот момент... Что такое?
Да? Разве я говорю, говорят, что когда все красиво поют тигры, да? Сама богиня сразу хватит,
там, красота в глазах смотрящего. Мы же говорили с вами. Что такое красота? Если вы возьмете Киртан Гуру Махараджа, вы услышите красоту. И это будет красота через его дух, через его голос. Или, например, послушайте Киртан Прабхупады, он красивый? Все знают, что Прабхупада не умел петь. Так Лев Толстой любил играть на балалайке, но не умел. Послушайте песню Прабхупады. Ванде рупа санатана рагуль. То есть, ну, все, кто знает, да, все, кто знает бенгальские мотивы, все гаудиматы, говорят, откуда это взялось? Откуда это взялось? Ну вот. Но если вы будете слушать внимательно Прабхупаду, ну вот, в особенности после того, как вы будете знать Гаудия Киртан, вы поймете, что у него не Гаудия Киртан. У него трансцендентный киртан. Понятно, да? То, что поет Прабхупада, это только трансцендентно. Это не с точки зрения музыки, не с точки зрения традиции. Это просто... А почему? Потому что это предавшаяся душа. И что там в этом? Нотки предавшейся души. Поймите, в искусстве цепляет только истина. Поэтому, если вы будете смотреть, что такое японский фарфор. Видели вы вообще японский фарфор? Посмотрите все японское, высшего класса. Там найти совершенство в нелепой форме. Возьмите чашку японского фарфора, вы поймете, что она совершенна.
Это же иллюзия.
Это не иллюзия. Это для тех, кто умеет ценить японское искусство. Он скажет, вот этот мастер... На самом деле, Япония потрясающая страна, где принципы эстетики, они вообще уведены в другую степень. За счет глубокой концентрации осознания. Ну, например, у нас здесь идет преподаватель, который знает японскую музыку, ну, скажем, индийскую музыку, и самый там великий флейтист Хари Прасад Чаураси, да, ну, скажем так, да. Но вы, например, слушали японскую флейту. И кто-то может сказать, в ней она тоже очень красивая. Но принцип другой. Понятно, да? Принцип другой, поэтому это другой подход. И то, что мы пытаемся с вами сделать, это мы пытаемся... Почему нам нужна школа? Школа – это традиция, но когда мы дойдем понимания традиции, мы можем выйти за ее рамки. Например, Удай Шанкар, он был великим танцором, его сын Рави Шанкар,
брат.
Стал ситаристом. Брат, да? И он, Удай Шанкар, танцевал с Анной Павловой. Когда познакомился с Анной Павловой, Анна Павлова танцевала балет из Санкт-Петербурга, да? А он танцевал индийский, он вообще является father of Indian contemporary dance. Правильно я говорю, да? То есть, представляете, да, вот два мастера встретились между собой, и они создали новое что-то. Анна Павлова, великая русская балерина и индийский танцор. Потому что все, кто знает индийский танец, они понимают, что это многие индусы умеют играть классику. Но выйти за пределы классики не так легко. Это надо превзойти себя. Да? Так как же Пикассо, например, понимаете? Пикассо, у него были... Вообще, почему он гений? У Пикассо, у него были вообще периоды в жизни. Там голубой, синий, там серый. Пикассо, он... он был очень совершенным графиком, а если вы посмотрите его, он просто рубит сам себя, то есть он как бы превосходит собственный стиль. Пикассо, он гениальный художник. Понимаешь, да? То есть он просто 360 градусов мог себя разворачивать. А говорят, в Индии есть такой актер, не знаю, знаете ли вы его имя, из Южной Индии. Это который гуру Амита Бачана или так далее. Очень известный актер. У него есть «Да» с аватаром. Как его зовут? Он вообще по сравнению со всеми болливудскими актерами, они все дети по сравнению с ним, он просто может себя перевоплотить в 10 разных образов. Вообще, каждый... Понимаете, что такое актер? Вот попробуйте сейчас там перевоплотить себя там в 2-3 облика, а он может вообще бесконечное количество обликов тут же являть. Ну, помните, как Райкин там пытался там лица менять, там маски одевал, голоса менял. А крутой актер это все может делать с помощью мимика и образов. Представляете, да, ты тут же являешь 10 разных вообще персонажей, людей, голосов. Это крутые мастера. И в духовной жизни наше «я» тоже должно пробудиться. Поэтому на этой радостной ноте мы закончим и будем петь Хари Кришна.
Можно вас прерывать на одну секунду? Я просто опаздываю на свое собственное мероприятие.
Надеюсь, не похороны. Я опаздываю на свое
собственное. Хотел бы прибавить к вашим возрастным стопам.
Хари Кришна.
Я просто от Хари Кришна. Открыл кафе 15 числа в Абхазии, в Сухуми. Вот. Сыроедческое. Там, значит,
там только один сыр, я так понимаю.
Да, там один сыр. Это морской клуб, анти-интернет, анти-кафе. Вот. Также он должен быть еще чайным клубом, но вот я так чувствую,
что... Надеюсь, что это не будет анти-Хари Кришна.
Потому что да, буквально вот 4 дня назад ко мне пришел главный пьяница Сухума, Марадонна, и сказал мне, что вы знаете, когда вот в вашей второй половине этого кафе мы открываем, короче, этот какой бильярд, и там будут стриптизерши, они будут там жить на следующем
году. Это же круто.
Вот. И в общем, я хотел бы попросить вас не опоздать на свою лекцию, на которую вы уже там вот
вместе со стриптизершами.
Ну, я попросил как бы разделить, да, но я так думаю, что, наверное,
разделим.
Самое главное, что я хотел бы попросить вас. Я знаю, что у вас были какие-то проблемы вот с сыроедением, потому что вот я даже не знаю, чем вам еще помочь, но я хотел бы
принести. Мои проблемы, на самом деле, с головой, не с сыроедением.
Да, я знаю, у меня точно такие же, как бы. Я вот как раз вам хочу принести подарок. Это, короче, сделал один из мастеров сыроедения Москвы, Нина Финаева. Я лично сам полтора с лишним года намаливал эту вещь на сыроедение. Вот. И можно как бы просто класть ее рядом, сразу все как бы может преобразоваться из как бы там из чего угодно, во что угодно.
Прибегай, пообщаемся.
Мне просто сказали, что завтра, может быть, вас не будет.
Нет, я послезавтра уезжаю, завтра буду.
А где?
Здесь.
В это же время?
Ну, общаться лучше либо после лекции, либо до.
Пораньше можно в Москву?
Да,
можно пораньше.
Ну, до лекции в 7
часов. Я просто там в 6 тогда открывался как раз.
Да, Хари Кришна. Успехов тебе, большое тебе спасибо. Супер.
А где вас?
А это у нас прямо вот напротив дома Москвы, но там вот видео будут эти самые, как раз этот бомж и алкоголик он рассказывает, где она находится.
А бильярдный клуб?
Не мне обратите внимание, что
это за... А стриптизерши, как можно устроиться? Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Shyadvita Gadadhara Shivakari Gaura Bhaktavinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda श्री रूपानंद गुरुवर्ग की जय, भक्ति निर्मलाचार्य महाराज की जय, भक्ति श्री गोस्वामी महाराज की जय, भक्तवृंद की जय, सर्व दस्याम की जय, सर्व सर्वेश्वर प्रेरण की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौ प्रेमानंद। Не забывайте о том, что у нас лекции проходят каждый день. Приехал Вардан Прабу, был в Гималаях, несколько месяцев прожил в Индии. Он всегда у нас преподает всякие семинары, мастер-классы. Надеюсь, Рамрай Прабу задействует его в лекторской деятельности тоже. Харе Кришна.
Приходите завтра, также будет лекция Махараджа.
Анжелик, 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 Анжелик,
Вот, самое, да,